мы продолжаем уроки нравственного богословия, и речь у нас в прошлый раз шла о церковном бытии, о том, что такое церковь по своей природе. И окончили мы наш исследовательский экскурс. Нас, разумеется, волнует не столько церковь, а это подготовительный разговор, чтобы поговорить про национальное бытие. Так вот, мы закончили разговор тем, что церковь, в отличие от всех других объединений человеческих, она является организмом, где все части этого тела, церкви, они именно соединены как в организме. И этот образ постоянно использует апостол Павел, именно подчеркивая, что церковь – бытие органическое, потому что, ну, во-первых, потому что все мы часть единого тела Иисуса Христа, все живем Его Духом и Его кровью. Именно это и значит быть церковью. Но это некая, скажем, данность. Вот. А более всего организм, церковь как организм обеспечивается или осуществляется отношением каждого члена тела церкви к этому целому. Ведь организм, как мы говорили, вообще-то это идеальная модель и тотального общества, и тотального государства, потому что в организме, ведь чем характеризуется организм? Он характеризуется тем, что отдельно взятых каких-то интересов, целей, задач у каждого отдельной клеточкой, отдельной части этого организма не существует. Этим характеризуется, мы говорили, организм, что у каждого элемента организма собственной цели нет. Вернее, собственная цель каждого отдельного уда, каждой отдельной клеточки в том, чтобы обеспечить жизнеспособность организма. И именно потому, что организм этим и характеризуется, и как бы кому нравится, не нравится, но в организме это именно так, что именно интересы, какие-то собственные интересы каждой отдельной части тела, они, собственно, игнорируются полностью. Если они игнорироваться не будет, то организм заболеет и умрет, что приведет и гибели целого, и гибели этой части. Поэтому органическое единство предполагает полное, тотальное отсечение своей собственной цели и задачи, своего собственного интереса, весь собственный интерес отдельной части тела в том, чтобы обеспечить интересы целого. Вернее, конечно, они совпадают. То есть быть, скажем, легким, быть сердцем, это и значит тебе хорошо, сердцу хорошо, легкому хорошо, хорошо и всему организму. То есть это не то, что они, скажем, полностью нивелируются, они просто полностью совпадают, они тотально совпадают. Интересы и цели отдельной части тела совпадают с интересами всего тела, никакого зазора нет. Это к тому, что вот тотальное бытие, последовательное игнорирование чего-то собственного и только лично значимого, это вообще не всегда плохо. Просто у нас, в смысле имеется в виду, в истории человеческого общества всегда так бывает. Найдется какая-нибудь некая идея, в целом нормальное, хорошее, доведется до абсурда и становится пугалом бабой-ягой, которая всех пугает, и люди, отбрыкиваясь от нее, готовы поверить во что угодно, лишь бы только не походить на этот жупел очередной, и в результате впадает в какую-нибудь новую крайность, которая столь же отвратительно, столь же абсурдно доводит ее до совершенной невозможности ее выносить и снова начинает от нее отбрыкиваться. Так вот, человечество, как маятник, от одной идеи, доведенной до абсурда, к другой идее, доведенной до абсурда, качается вместо того, чтобы понять и трезво взвесить, что на самом деле и в этой идее есть нечто хорошее, правильное, истинное, и в другой идее надо просто уметь все это каким-то образом осуществить в жизни, и, ну, потеряв путеводную звезду веры, сделать это, конечно, трудно. Таким образом, и церковь призывает тоже к органическому единству. Это я условно употребил слово «призывает к органическому единству». На самом деле, как раз в отличие от всех других объединений, всех других псевдоорганических объединений, которые очень мечтают об органичности, очень мечтают, и готовы именно эту органичность как-то вот явить в жизни, церковь, в отличие от всех остальных моделей объединения человечества, она это органическое единство предлагает, она ее дает, потому что именно не просто призывая соединиться во имя какого-то идеала, во имя какого-то авторитета, иметь какую-нибудь, скажем, общую идеологию, общие нравственные нормы и так далее. Это, конечно, все есть, но это всего лишь видимость, которая, ну, скажем так, как оболочка, как обертка, а на самом-то деле под всем этим есть то, что в церкви человек приобщается тому же самому духу, которым живет все тело, от Христа и апостолов и святых до самого последнего члена церкви. Вот один и тот же Дух животворит каждый элемент этого тела церкви, каждого человека. И более того, каждый элемент этого тела насыщается кровью. То есть в теле церкви, как и в теле человеческом, вот это вот животворит это тело кровь. Кровь Иисуса Христа, которая омывает, животворит, насыщает, питает каждый церковный элемент, каждого человечка, каждый ут церковный. То есть оно, это единство именно обеспечивает в самом прямом смысле слова по крови и по духу, потому что одна кровь и один дух. И именно, скажем так, интересные, ну, скажем, реминисценции, интересные пароксизмы порой в истории человечества бывают. Люди не хотят, сознательно не хотят такого единения, но очень хотят органического единства. Вот, церковное единение им не нравится, а вот тем не менее по единению тоска есть почему-то у человека. И в истории известно много разных сообществ, больших, крошечных порой, касающиеся 2-3 человек или более таких распространенных, что именно люди для того, чтобы обеспечить вот это органическое единство, они, скажем, ну, пытались использовать какую-то, либо смешивали кровь свою вот с тем, кем они хотят породниться, либо они устраивали какое-то жертвоприношение и употребляли эту кровь, чтобы с помощью этой крови породниться. Или использовали еще какие-нибудь более жуткие вещи, страшные вещи для того, чтобы обеспечить вот это совершенное единение, что я и ты одно целое, мы с тобой одной крови. И, конечно же, на самом деле все это было только механизмы, только некие магические действия, которые ничего реально обеспечить не могли. Только в церкви, это единственное уникальное явление жизни, только в церкви человек действительно обретает единство не только свое собственное с Богом во Христе, но и единение с каждым членом церкви. Но так уж получилось, и, скажем, чтобы примерно, скажем, со стороны посмотреть, представить себе, как это выглядело, об этом сказано несколько строчек в книге «Деяния святых апостолов», о том, что представляла собой первая Иерусалимская община. Это действительно люди в церкви осуществили чаемое, ожидаемое, долгожданное единство. И то, как это единение действительно явилось, там несколько слов про это сказано. А мы, к сожалению, мы об этом только декларируем. Но из-за того, что мы это только декларируем, да, в церкви это есть, но почувствовать сами, приобщиться к этому мы не можем, ну так пока, скажем, не можем, то нам вот то, что я сейчас сказал про церковное бытие, это всего лишь вот именно какая-то декларация, ну да, некое заявление, ну вот что-то вроде программы 20-го партсъезда, ну да, написали, ну да, хорошо, звучит красиво, но ничего из этого не реализуется. Так очень многие христиане считают, что то, что сказано церковном бытие, как бытие едином, оно сказано, ну вот именно как декларация. Да, хорошо бы так было, но, увы, так никогда не было, нет и никогда не будет. Все это просто слова, никто никогда подобного не испытывал и не переживал. На самом деле испытывали и переживали, и не только в первой общине Иерусалимской, но и на протяжении всей истории церкви. Но в том-то и дело, что декларация, условно, в кавычки возьмем это слово, на самом деле это просто истинное отражение церковного бытия в церкви. Это единение человека с человеком, так же, как и единение человека с Богом, дается, оно есть. Но чтобы к этому соединению прикоснуться, человек должен приложить и собственные усилия. Но даже не столько усилий. Для начала он должен просто поверить, что это действительно так. Что церковь действительно место соединения людей в одно целое. Но в том-то и дело, что люди не хотят соединяться в одно целое. Никак не хотят. Человек должен согласиться быть включенным в церковное бытие. Он должен захотеть-то. С чем он должен согласиться? С тем, что отныне, добровольно соглашаясь, отныне у него нет своей собственной отдельной цели. Его цель личная, она абсолютно, ну специально подчеркну, скажу, тотально совпадает с целями, с интересами церкви. Не церкви как организации, ведущей какую-то деятельность в историческом плане, а церкви как тело Христово. То есть цели Иисуса Христа, цели Духа Святаго, цели Бога, цели церкви и цели каждого отдельного человека в этой церкви и всех людей в этой церкви. Между всем этим можно поставить знак равенства. Когда возникает зазор, то это есть место греха, место, куда начинает входить разделение, и в конце концов, либо это уврачевывается, либо возникает раскол, и какая-то часть откалывается от церковного организма, она уходит. Так вот, начинается все это с того, что человек соглашается с тем, что да, он хочет, он признает, он принимает, что воля Божья, замысел Божий, цель Божья, она есть и его собственного, и ничего другого у него нет. То есть он совершенно вверяет себя Богу, он совершенно доверяет себя Богу, и отныне вся его жизнь в том, чтобы осуществить волю Божью, осуществить замысел Божий, а в конкретно практическом приложении это то, что он должен принять, вот, забыть о себе перед лицом окружающих его людей. Вот, то есть то, что озвучивается, то, о чем свидетельствуется словами Священного Писания, евангельского призыва Иисуса Христа: «Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной». Сделай то же самое, что сделал я, говорит Христос. Он, как глава церкви, то есть часть этого же самого тела, вот каждый христианин должен сделать то же самое. Отвергнуться себе, отвергнуться от своего, от своих собственных интересов, от собственных целей и задач, в конце концов, даже от собственного спасения. Потому что он как бы человек не спасает сам себя. Он забывает о своем спасении ради спасения людей в церкви. Это, конечно, уже совсем высокие слова и звучит очень пафосно, но, собственно, и пафосность это заложена в данном случае контекстом евангельским, потому что именно так говорит Христос, что кто погубит душу свою ради Евангелия, только тот может быть учеником. Вот, пытаясь истолковать эти слова, богословы пришли к такому вот несколько пафосному заявлению, что фактически спасение людей в церкви, спасение других людей становится значимым, а мое собственное спасение не имеет никакого значения. Оно правда на самом деле не имеет значения, как какая-нибудь почка, она не думает, как бы ей выжить в этом организме. Будет здоровый организм, выживет и почка. Будет здоровым организм, выживет и сердце. То есть все, вот именно человек весь в целостности церковного бытия. Ну или, скажем, может, такой пример будет понятней. Вот апостол Павел говорит безумные слова, если мы задумаемся над ними. Он говорит: «Я хотел бы быть отлученным от Христа за братьев своих, иудеев, за братьев по плоти». То есть он бы, если бы это хоть кому-то помогло, он рад был бы быть отлученным от Христа, чтобы только хоть кто-то из иудеев спас. Вот примерно такое состояние. Ну и Моисей подобные же слова говорит с Богом на горе Хариф. Для нас важно сейчас вот этот момент, чтобы действительно прикоснуться, ощутить то, что дается в церковной жизни, в церковном бытии, чтобы к этому прикоснуться, чтобы это единство ощутить, человеку нужно отречься от своего, отречься от себя, забыть о себе, забыть о самодостаточности, перенести внимание самого себя на других, на другого, который рядом с ним, на других людей, которые рядом. Как это апостол Павел говорит: «Каждый ищи не своей пользы, а пользы ближнего». Это и есть христианство, или, скажем, друг друга тяготы носите и таким образом исполните закон Христов. То есть думайте не о себе, а о другом, о других. Как еще Христос на горной проповеди говорит, что если тебе попросили пройти одно поприще, иди с ним два. То есть лишь бы человеку было хорошо, а как тебе, это не важно. Преподобный Силуан Афонский, цитируя целый, скажем, корпус святых отцов, говорит, что для него монашеская деятельность в том, чтобы отсекать свою волю перед волей ближнего. Раз ближний так хочет, значит, я сделаю так, как хочет ближний. Здесь, скажем, в практическом плане очень много разных нюансов, но об этом мы говорим, когда читаем «Добротолюбие». А нам сейчас важен именно вот этот важнейший тезис. То есть стоит только человеку поверить, что если он забудет о себе ради других в церкви, то он может войти в то единство, которым церковь живет, то единство, которое оно дает. И ведь святые это и делали, они в это и входили, ведь они не просто, скажем, ну вот как-то некий довесок чего-либо у них являлся, они просто действительно приняли Евангелие, и осуществляя те заповеди, которые там написаны, они, пытаясь это осуществить в своей жизни, они входили в церковное бытие, и каждый человек был им родной, был им близкий, дорогой. И вот мы, люди, как скажем, не такие, как такие святые, вот немножко такие далекие от таких и размышлений, от такого опыта жизни, мы воспринимаем это, встречаясь со старцем, как их любовь, как их понимание. Мы понимаем, что вот этот старец великий, уважаемый, замечательный, а мы, ничтожные люди, для него очень важны, очень дороги. И каждый это чувствует, встречаясь с таким святым человеком, переживает это, вот действительно какова благодать. А то, что он сам может в это войти, человеку даже в голову не приходит, потому что мы привыкли воспринимать святость как некий подъем на высокую-высокую-высокую гору, как альпиниста. Мы многие завидуют альпинистам, но не все же ими становятся. Вот, и примерно так же мы относимся к святости. Вот человек так высоко поднялся в заоблачные дали, вот он и достиг этого, где уж мне. А на самом-то деле, как это всегда в христианском жизни бывает, надо просто для начала поверить, что в церкви, в той церкви, которая есть сейчас, конкретно в той общине, в том храме, у того священника, которого я знаю, вот в который храм я хожу, причащаясь тело и крови Иисуса Христа и получая благодать Святаго Духа, которая, разумеется, сходит в момент совершения Божественной Евхаристии, священник говорит, призывая благодать Святаго Духа, сойди на нас и на прилежащие дары сии. Вот принимая эту благодать, принимая тело и кровь Иисуса Христа, если человек поверит, что вместе с этой кровью он принимает и каждого ближнего, за которого эта кровь пролита, он принимает каждого в этой общине, потому что они теперь одной кровью, они действительно братья, они действительно сестры, они действительно даже ближе, чем простые братья и простые сестры, потому что у них, кроме кровного родства во Христе, есть еще и благодать Святаго Духа, которая и единственная, кто способна осуществить совершенное вот это соединение человека с человеком. Но человек не верит, а раз он не верит, он ведь приходит в церковь для того, чтобы войти в новую жизнь. Он приходит в церковь, чтобы спастись самому. И он уже, приходя с этой целью для спасения самого себя, он с неправильной установкой приходит. Он думает только о себе. Его не интересует жизнь общины, его не интересует жизнь людей, которые здесь находятся, трутся, мешают, свечки передают, что-то лопочут, что-то шепчут, кого-то осуждают. Наоборот, надо от них закрыться, отвернуться, отстраниться, каким-то образом отвлечься от них, отгородиться, вот, чтобы ничто не мешало мне спастись И в результате-то получается, что человек и не входит, не переживает той тайны единения, которая в церкви и дается. И действительно, вот человек, если бы смог это сделать, все было бы иначе. А все потому, что церковь, оно, церковное бытие создано по образцу бытия троичного, по образцу бытия Святой Троицы. Про это надо сказать очень-очень кратко, просто продекларировать, не вдаваясь в богословский аспект этого явления. Каждое лицо Святой Троицы – это лицо, ипостась Святой Троицы. И при этом это одно целое, это единый Бог, целый единый Бог, у которого одна цель, одна воля, одно действие. И вот это совершенное единство, оно объясняется, условно тоже можно сказать, но объясняется на языке богословия таким термином, который называется перихорезис. Нам не важно, что этот термин означает, но смысл применимо к нашей теме нашей беседы в том, что каждое лицо, каждая ипостась Святой Троицы, она все свое бытие всецело отдает другим лицам Святой Троицы, ничего не оставляя себе. И вот эта совершенная самоотдача всех лиц другим лицам Святой Троицы, оно объясняет, так скажем, обеспечивает, как достигается единство. Это очень бедный язык, а главное, что я вынужден не объяснять этого подробно, но вот этот образ бытия, совершенная самоотдача, совершенный отказ от чего-то для себя, он есть некий принцип, который можно назвать троичным принципом, такой принцип бытия Святой Троицы. И создавая мир, и создавая человека, Бог призывает каждое сотворенное им существо к тому же самому. Он говорит, что свидетельствует, Бог свидетельствует, что только тогда жизнь наполнит тебя, только тогда ты достигнешь единства со всем сущим и с Богом, тебя сотворившим, когда откажешься от своего. И вот церковь – это и есть тот новый мир, то новое бытие, в котором человек призывается к тому, чтобы отказаться от самодостаточного бытия, отдать все, что у него есть, тем, кто рядом с ним, отказаться от своего для других, поверить, что это возможно, и те люди, которые смогли это поверить, и таким образом через определенные усилия над собой войти в это, те и достигали того, что в церкви есть совершенное единение со всеми другими членами церкви, совершенное единение с Богом. Но мы воспринимаем это состояние единения, состояние причастности святого человека каждому человеку, как и Богу. Мы переживаем это, воспринимаем это именно как любовь. Как любовь.